Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты наше спасение, Ты наша неизреченная радость. Твоя божественная любовь напоила сердца миллионов и миллиардов людей. Твое благодатное учение просветило и осолило весь мир. Своими крестными страданиями Ты основал на земле религию любви и свободы, религию добра и божественного света. Ты возжелал, чтобы в церковь, основанную на Твоей жертвенной крови, вошли все народы земли без различия их цвета кожи и национальной принадлежности, ибо все они дети одного Небесного Отца. Рассеянные после разрушения Вавилонской башни, народы теперь должны были собраться в единый богочеловеческий союз любви и добра. Ради них Ты пришел спасать землю, о их единстве Ты молился своему Отцу. За них Ты отдал всего себя на голгофские страдания. Чтобы собрать всех детей Божиих в единую церковь, Ты просил своего Небесного Отца послать на землю Святого Духа, Духа Утешителя, Духа Жизни, Духа Истины, который сошел на апостолов в день Пятидесятницы. Уходя от нас на небо, Ты послал во все концы вселенной своих апостолов просвещать и осолять все народы светом евангельского учения, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вдохновленные Духом Святым, апостолы смело понесли в темное царство мира сего свет и соль Твоего учения. И хотя силы ада обрушили на Твоих последователей всю адскую злобу, но теперь никто и ничто не мог запугать, удержать или разлучить апостолов от Твоей любви. Ни тюрьмы, ни цирки, ни костры, ни насмешки и издевательства, ни даже самая смерть не могли остановить Твоих избранников от великой миссии. И святое дело апостолов не пропало даром. Их мученическая кровь стала семенем христианства, их великие подвиги стали примером подражания для многих Твоих последователей. Церковь Твоя, Господи, хранимая Духом Святым, из века в век все больше и больше распространялась на земле, так что из маленькой общины в несколько десятков человек она превратилась во Вселенский Союз Духа, объединяющий миллионы людей всех языков и различного цвета кожи. Уже свет Твоего учения коснулся греков, римлян, египтян, сирийцев, затем начал проникать в отдаленные варварские страны. Все выше и выше Твое солнце любви поднималось на вселенский небосвод, и все большее пространство земли оно освещало. А когда благодатные лучи Твоего учения упали на русские земли, освещая и обогревая ее божественной любовью, в Твою святую церковь вошло еще одно словесное стадо овец. Полюбила русская душа всем своим существом Твой божественный образ и уже не может отвести от Тебя своего любящего взора. А мы в себя в крещальной купели Днепра от языческой скверны поганая Русь стала святой Русью. Она Твоя невеста, избранница Божией Матери, украсила себя многочисленными монастырями и храмами. Ее земля родила Тебе великих угодников, преподобных и праведников. И зазвонили ее колокола по всему лицу земли, призывая сыновей российских прославлению триединного Бога Отца и Сына и Святаго Духа. Россия, кто сможет поведать нам тайну твоего рождения? Где прошло твое детство? С каких земель и от каких народов ты пришла и поселилась на днепровских, донских и волжских просторах? Кто мог в глубокой древности предсказать твое будущее, оценить по достоинству твое значение среди народов мира? Разве только апостол Андрей Первозванный, который в первом веке пришел на твои днепровские кручи, водрузил крест на Киевских горах и предсказал твое духовное рождение и твою жизнь во Христе. Просторная, бескрайняя, степная и горная, одетая дремучими лесами, украшенная голубыми озерами и полноводными реками, полудикая, могучая и вольная языческая Русь, ты не сразу облачилась в белые крещальные одежды и стала невестой Христовой. В то время как уже тысячу лет многие народы познали истину и жили во свете Христовом, ты еще спала глубоким духовным сном. Тьма язычества плотно окутывала твои бескрайние просторы. Ты вся была во власти дьявола и утопала в языческой скверне. В своем духовном неведении ты почитала богами явления и силы природы. Перун — бог грома, Свар-бог — бог неба, Дажь-бог — бог солнца, Стри-бог — бог ветра, Огонь — бог огня, Волос — бог скота. Русалки, леши и домовые — вот приблизительно твой пантеон лже-богов, которым ты поклонялась в своем духовном заблуждении и приносила им человеческие жертвы. Темный и неясный твой лик, Россия, виднелся во мраке язычества. Но чем глубже была бездна твоего падения, тем больше Господь промышлял о твоем спасении. Христос возлюбил тебя прежде твоего рождения и давно уже стучал в твое сердце, желая твоего пробуждения от мрака язычества. И вот постепенно с востока в твои темные недра начинает проникать соль и свет Христова учения. Стремясь своими варварскими набегами покорить христианскую Византию, ты сама невольно стала покоряться Христу. А когда на церковной свечнице загорелись два великих светильника, равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, перед тобой, языческая Русь, открылись новые пути к принятию истины Христовой. Равноапостольные братья совершили великий подвиг. Они создали для славянских народов азбуку и перевели на их родной язык Святое Евангелие. Славянская письменность таким образом явилась тем могучим средством, которое способствовало скорейшему твоему, Россия, пробуждению и обращению из язычества в христианство. Восхвалим же, братья-славяне, равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые своими миссионерскими трудами всю российскую землю просветившие и всех нас ко Христу приведшие. Славное дело совершили равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, но они дали нам только средства для распространения и познания истины Христовой. А разбудить спящую Русь от языческого сна и привести ее ко Христу надлежало другому избраннику Божию. В то время как болгары, сербы, славяне Панонии и Моравии уже познали истину Христову, Русь еще только просыпалась от глубокого духовного сна. Но вот и на ее темном небосводе вспыхнула и засияла духовным светом утренняя звезда равноапостольной княгини Ольги. Восприняв Христову веру всем своим существом, святая Ольга возжелала и Русь языческую просветить светом Христовым. Но трудно было княгине Ольге разогнать плотную тьму идолопоклонства, сгустившуюся над Россией. Для этого надо было взойти над русской землей самому красному солнышку, которое вскоре и явилось в лице внука Ольги, равноапостольного князя Владимира. Получив от бабки Ольги первые начатки Христовой веры, Владимир, однако, вскоре заглушил их разгулом своей юности. Будучи молодым князем в языческом Новгороде, Владимир укреплял язычество и безудержно предавался различным страстям. То же самое он продолжал делать и в Киеве, когда стал великим князем. Но Господь уже стучал в его сердце и звал его к себе. И вот совершилось чудо. Господь открыл духовные очи князю Владимиру, и он осознал всю тщетность языческих богов и своей беспутной жизни. Всей душой полюбил Владимир Христа и его учение и стал ревностным его последователем. В 987 году великий князь делает выбор, принимает крещение от Византийской церкви и становится христианином. Крестившись сам, великий князь решил с Божьей помощью крестить и всю языческую Русь. С этой целью он вызвал из Византии и Болгарии епископов и священников, которые начали готовить русских людей к принятию таинства крещения. И вот для Древней Руси настал день духовного рождения, рождения во Христе. Крещение Руси святой Владимир начал с жителей Киева. Купелью для крещения киевлян равноапостольный великий князь избрал Днепр. Здесь, в Днепровской купели, в 988 году Русь очистилась от греховной языческой скверны, облачилась в белые крещальные одежды и стала невестой Христовой. Русская церковь, так зачиналась православная Русь. Хотя крещение Руси длилось многие годы, но год 988 можно считать годом крещения Руси. Thank you. Господи наш Господи, как благодарна Русь Тебе за великую Твою милость, что вызвал ее из тьмы язычества, просветил ее светом божественного учения, указал ей евангельские пути совершенствования и ввел ее, как невесту, в свою святую церковь. Мы не знаем, какими историческими путями пошла бы языческая Русь, если бы не обратил Ты, Господи, ее из духовного мрака к божественному свету. Возможно, русский народ остался бы долгое время коснеть в язычестве, а затем погиб бы в своем духовном заблуждении, так и не сумев объединиться в одно великое государство. Или же, подчинившись татаро-монгольским племенам, Русь переменила бы свое язычество на магометанство и слилась бы с народами Азии. Боже, Тебе одному ведомы пути и судьбы народов. И мы благодарны Тебе, что не оставил Ты Русь в духовном заблуждении, но даровал ей истинное знание. Ибо что может быть дороже знания Тебя, единого истинного Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную? Благодатная вера Христова преобразила сердца и умы русских язычников. Прежде всего, разительная перемена произошла в самом князе Владимире. Из сладострастного и безудержного в своих страстях юноши он стал святым мужем. Из жестокого и мстительного язычника он превратился в кроткого и любвеобильного христианина, который опасался предавать казни даже разбойников. За христианскую жизнь и любовь к людям простой народ ласково называл князя Владимира «красным солнышком». Воздадим же и мы, сыны русские, благодарение нашему святому, равноапостольному великому князю Владимиру за то, что привел он нас от мрака язычества к свету Христову, от лжи к истине, от поклонения идолам к поклонению единому истинному Богу, Троице славимому. После крещения киевлян князь Владимир много заботился о том, чтобы вера Христова распространялась по всей русской земле. И вот вслед за Киевом происходит постепенное крещение жителей Чернигова, Новгорода, Ростова, Владимира-Волынского, Полоцка, Турова, Тмутаракани. В свою очередь из княжеских городов вера Христова распространялась в отдаленные уголки Древней Руси. Как в просыпающемся ранней весной дереве по его стволу от корня поднимаются струйки сока, которые затем устремляются по многочисленным веткам к почкам, чтобы напоить их живительной влагой, так по всей Руси Великой распространялись благодатные соки Христова учения, пробуждая ее сыновей и дочерей к новой жизни, жизни во Христе. При князе Владимире подавляющее большинство русских славян приняло христианскую веру. Распространением Христовой веры быстро шло и строительство храмов. Равноапостольный великий князь повелел повсюду рубить деревянные церкви и ставить их на тех местах, где прежде стояли языческие капища. И вот, подобно горящим свечам, затеплились своими молитвами многочисленные православные храмы по всей Руси Великой. С помощью греческих мастеров святой Владимир построил в Киеве грандиозный по своим размерам и великолепию каменный храм в честь Успения Божией Матери, который монументально олицетворял собой победу христианства над язычеством в Киевской Руси.
Yeah.
украшая русскую землю храмами, равноапостольный великий князь вместе с тем заботился и о насаждении на Руси просвещения. Он повелел собирать у лучших людей детей и отдавать их книжному обучению. Так крещенная Русь при князе Владимире начала приобщаться к культуре христианских народов и становилась на путь самостоятельного развития. После святого Владимира дело крещения и просвещения Руси продолжил его сын Ярослав Мудрый. При нем переводились и переписывались книги, создавались библиотеки, открывались школы, строились великолепные каменные соборы, такие как Киевская и Новгородская София. Ярослав Мудрый много заботился об укреплении на Руси Христовой веры. Перед смертью он написал своим потомкам завещание, в котором просил их иметь страх Божий, ходить путями евангельского учения, во всем подражать Христу и хранить веру православную, как свою жизнь и даже больше жизни. Отвергнув язычество, русский народ глубоко воспринял веру Христову и всей душой стремился исполнить в своей жизни евангельские заветы любви и добра. Об этом свидетельствует появление на Руси множества монастырей, куда стремилась верующая русская душа для молитвы и подвигов. За стенами монастыря, вдали от мирской суеты, душа инока, очищенная от страстей, возносилась к созерцанию Бога. Не каждый мог уйти в монастырь, но всякий знал, что есть очаги праведной и святой жизни. С далеких окраин России стекались в монастыри благочестивые паломники, чтобы поклониться святыне и напитать свою душу духовной пищей. И народ русский не ошибался в своей вере. Монастыри для русской земли явились духовными рассадниками просвещения, веры и благочестия. Они были на Руси духовными светильниками, просвещающими ее народ светом Христова учения. Из монастырей пришли на Русь святость и благочестие. Только один Киево-Печерский монастырь уже в первом столетии после крещения Руси явил целый сон святых подвижников во главе с основателями русского монашества Антонием и Феодосием. А сколько их было по всей Руси великой! Оценить то огромное влияние, которое оказало христианство на историю России. С принятием Христовой веры изменился внешний и внутренний облик русской земли. как драгоценными жемчужинами украсилась Русь многочисленными храмами, часовнями, монастырями, в которых непрестанно совершались службы и моления единому истинному Богу. Церковный колокольный звон разливался по ее бескрайним просторам, призывая сыновей и дочерей российских к новой жизни, жизни во Христе. Русская православная церковь явилась могучей религиозно-нравственной силой, оказавшей огромное влияние на духовную жизнь русского народа. Церковь была душой и совестью народной. Под влиянием благодатного Христова учения менялся постепенно характер русского человека. Из грубого и дерзкого язычника славянин превращался в кроткого и любвеобильного христианина. Духом евангельским проникала жизнь семейная и общественная. Воззрения складывались под влиянием церковных правил, а законы государственные согласовывались с церковными канонами. Общее направление жизни русского народа было искание правды Божией. Русская земля стала именоваться Святой Русью, а русский народ приобрел имя народа Богоносца. В период удельного раздробления русской земли православная церковь помогала объединению Руси в одно могучее государство. Для русского народа государственное единство освящалось религиозной идеей единой, неделимой Святой Руси. Так, под сенью и попечительством Матери Церкви рождалось русское государство и народ, облаченный в одежду Христову. Насилием или рабством была христианская вера для русской души, но истинной свободой и счастьем во Христе. Не опиумом, опьяняющим умы, а здоровой духовной пищей. О том, как любовно пламенела русская душа к своему Спасителю и Господу и Иисусу Христу, свидетельствует бесчисленные паломничества русских людей в святую землю Палестину. Рожденные во Христе и полюбившие Его всей своей душой, сыны русские возжелали посетить те евангельские благодатные места, где ступали ноги нашего Спасителя, где пролилась Его пречистая кровь за спасение всего человеческого рода. Из Вифлеема воссиял на русскую землю свет Христова учения, от Голгофы пришло к нам спасение, из гроба Господня наше преображение и вечная жизнь. Вот почему еще с древних времен началось паломничество русских богомольцев к святым истокам христианской веры. Нелегок был их путь к святой земле в те древние времена. Дальняя дорога была сопряжена с большими опасностями. Паломники терпели и холод, и голод. Некоторые из них умирали на пути, так и не достигнув желанной цели. А те, кого Господь сподобил увидеть святую землю, переполнялись неизреченной духовной радостью. Завидев Иерусалим, центр святынь палестинских, паломники наши, как передают очевидцы, редко бывают в силах овладеть собой и своими чувствами. Потрясенные до глубины души, обнажив головы, сняв обувь со своих ног, они повергаются ниц, с пламенной к Богу молитвой, целуют и орошают слезами драгоценную землю, с какой-то страстностью простирают руки к святому граду, восклицая бурно радостное приветствие «И Иерусалим! И Иерусалим!» Все забыто, и трудности дальнего пути, и лишения, и горе, одна у них мысль, а не в граде великого царя. А как благоговейно и с какими слезами покаяния припадают русские богомольцы к духовным сокровищам святой земли. Здесь, у гроба Господня, они возносят свои пламенные молитвы не только о спасении своей души, но и о всей многострадальной земли русской. И вот, напитав свои души благодатью из евангельских источников святой земли и духовно обновив свои сердца, они с миром возвращаются на свою родину, разнося по всем градам и весям Святой Руси дивные рассказы о своих путешествиях. Живя жизнью Христовой и любя Бога всей душой, русский народ полюбил своим верующим сердцем и Пресвятую Деву Марию, избранницу Божию, которая родила миру Спасителя. С древних времен на Святой Руси почиталась Божия Матерь. В ее честь и похвалу воздвигались великолепные соборы, строились монастыри. Ей, Царице Небесной, возносились горячие молитвы, во славу ее создавались хвалебные гимны, писались чудные иконы. Религиозная русская душа чувствовала над собой всемощный покров Царицы Небесной и прибегала к ее благодатной помощи всегда, особенно в трудные дни лихолетий.
И Божия Матерь, скорая послушница, не оставляла в беде русских людей. Она слышала просьбы своих детей и откликалась на их молитвы. Богородица, всех скорбящих радость, являла богатую милость России и покрывала ее своим честным амофором. О том, как возлюбила Божия Матерь русский православный народ, свидетельствует на Руси ее многочисленные чудотворные иконы, которые имелись почти что в каждом городе. Пресвятая Дева Мария избрала русскую землю после Афона и Грузии своим третьим уделом и молит своего Сына о помиловании русского народа. Благочестие и веру принесла преблагословенная Дева на Русь, и народ ее призвала к святости и чистоте. Богообрадованная разноплеменную Русь соединила воединую великорусскую народность и даровала ей радость богообщения. А в критические моменты истории русского Отечества Царица Небесная была надежной его заступницей. Она наша державная правительница, она наша наставница и хранительница. Пожалуй, нигде в мире не почиталась Божия Матерь так, как у нас на Святой Руси. Вот почему еще в XII веке был установлен праздник Покрова Божией Матери над русской землей. Этот церковный праздник стал праздником национального торжества, великой радости принятия Богородицы Святой Руси под свой всемощный амофор. Первые два столетия после крещения христианская церковь на Руси благоденствовала и процветала. Пышно разрослась она на благоприятной русской почве, все больше приобщая бывших язычников к духовным истокам евангельского учения. И хотя язычество в русской душе окончательно не было побеждено, но оно уже не играло основной роли в жизни древнерусских славян. В те времена русский народ отличался своей глубокой христианской верой и благочестием. Это было время расцвета церковного искусства. Русская верующая душа богословствовала в красках, в слове и в камне. Но не все в Древней Руси было благополучно. Ее постоянно терзали междоусобные войны удельных князей. Часто, очень часто проливалась невинная христианская кровь. Брат поднимал меч против своего же брата. Церковь много употребляла усилий для примирения враждующих сторон и всячески способствовала объединению русских земель в одно централизованное государство. «Зачем ссоримся между собой, братья? Зачем губим русскую землю?» — взывала к совести князей христианская церковь. Но князья продолжали преследовать свои эгоистические цели, оставаясь глухими к призывам церкви. Так, терзаемая княжескими раздорами, необъединенная и непримиренная Русь в XIII веке оказалась перед страшной опасностью, надвигавшейся на нее с востока. На Русь шли татаро-монгольские орды. В начале 13-го столетия несметные полчища татаро-монголов во главе с Батыем вторглись на русские земли. Подобно смерчу двигались полудикие орды азиатских народов по нашей земле, грабя, разрушая и предавая огню и мечу все, что встречалось у них на пути. Осквернялись и уничтожались христианские святыни, храмы и монастыри. Много христиан пало от руки жестоких завоевателей. Предавались мечу даже женщины и дети, а тех, кого пощадил меч, были уведены в плен и превращены в рабов. Стоном великим застонала русская земля. Разобщенные русские князья не смогли сдержать полумиллионную армию Батыя, так что вскоре вся русская земля залилась кровью и запылала огнем. Сначала была разорена Рязанская земля, затем Суздальская и Владимирская, и, наконец, пал Киев, мать русских городов. Тяжелыми последствиями, как для материальной, так и для духовной жизни русского народа, сопровождалась татаро-монгольская иго. Порабощение, унижение и насилие, которым подвергались русские люди, вызывали обрубление нравов и ложились мрачным пятном на народную душу. Золотоордынские ханы, утверждая свое владычество над Русью, еще больше разжигали вражду между удельными князьями. Казалось, не было никакого просвета, никакой возможности собраться с силами и сбросить ненавистное татаро-монгольское иго. Но и в эти трудные для России дни не погасла в сердцах славян лампада Христовой веры, зажженная князем Владимиром на Днепре. В те страшные времена для страждущей Руси единственным утешением в скорбях была Церковь Христова. Она звала своих детей к единству в вере, к нравственному очищению через покаяние и вселяла в сердца верующих надежду на помощь Божию. И народ русский откликался на призыв своей матери церкви. Несмотря на трудные времена, христианская жизнь не угасла в русской земле, а продолжала разгораться с большей силой. Об этом свидетельствует быстрый рост монастырей в XIV и XV веках и появление истинных угодников Божиих не только в среде монашествующих, но и в рядах мирских деятелей, прославивших себя глубоким пониманием христианского идеала, трудами на пользу своих угнетенных соотечественников и преданностью христианской вере даже до смерти. Достаточно назвать имена великих патриотов, святителей московских Петра, Алексия и Ионы, благоверных князей, печальников русского народа Александра Невского, Далмонта Псковского, князей-мучеников Михаила Тверского, Романа Рязанского и многих других печальников и патриотов Святой Руси. Но ярче всех засияла тогда на церковном небосводе звезда славного игумена и собирателя земли русской, преподобного Сергия Радонежского. Великого Сергия Преподобного, как великого помощника, послал Бог в тяжкие времена многострадальному Отечеству нашему. Нужно было в то время единение в вере православной, чтобы собралась земля русская и Русь объединилась. Бог еще во чреве матери освятил младенца для великого служения Отечеству, и преподобный Сергий стал великим светильником земли русской, служителем Пресвятой Троицы, столпом Церкви. Он заложил основы русского подвижничества, просвещения и нравственного воспитания русского народа. 70 монастырей основано им самим и его учениками. Избранник Божий стал молитвенником за Русь, игуменом и собирателем земли русской, сбранным воеводой.
Yeah.
и дал Господь преподобному Сергию оружие свое, дар чудотворений, дар премудрости и совета, дар прозорливости и ведения духов. И воссиял среди дремучих радонежских лесов благодатный светильник, и стал он светить Москве и созидающейся Руси. От него зажгли свой свет и другие светильники, чтобы просвещать русский народ светом православной веры. Сам преподобный Сергий ходил в Ростовскую, Новгородскую и Рязанскую земли призывать князей примириться и объединиться под главенством московского князя Дмитрия Ивановича. А когда объединенный русский народ почувствовал в себе силы нанести первый удар своим вековечным поработителям, тогда игумен земли русской благословил князя Дмитрия Донского на ратный подвиг, предсказав ему победу русского воинства. Вдохновленный преподобным Сергием и укрепленный молитвами церкви, князь Дмитрий двинул русскую рать на татар. Русские воины шли на борьбу не только за освобождение из-под ненавистного татарского ига, но и за веру Христову, и за поруганные храмы Божии. На великокняжеском знамени сияло изображение нерукотворенного Спаса Христа, перед которым святой князь молился за христиан и Россию. Святой Богородицы произошла страшная битва. На поле Куликовом встретились две всемирные силы: русская, созидающая, исповедующая нравственное начало православия, и разбойническая, ордынская, основанная на насилии и философии хищного зверя. Но не в силе Бог, а в правде. Русские крепкие верой с помощью Божией посекли Мамаеву рать. дрогнуло войско татарское, и побежал Мамай к себе в Орду, где ожидала его жестокая смерть. А русские на Куликовом поле 8 дней погребали своих павших героев. И срубили на поле Куликовом в память погибшим церковь во имя Рождества Богородицы. Почтим же и мы, сыны русские, память воинов, отдавших свою жизнь за святую Русь, за веру православную. Миновали лихолетие татарского ига, и над русской землей вновь воссияло солнце свободы. Пройдя свою Голгофу, православная Русь ставала очищенной и просветленной. В начале 15 века русское государство объединялось и крепло, а вместе с ним укреплялась и русская православная церковь. В то время как свеча православного Востока постепенно угасала под мусульманским игом, свеча русской православной церкви все сильнее разгоралась и светила своим благодатным светом окружающим ее народам. Церковная проповедь проникала тогда в отдаленные и глухие окраины России. На далеком севере, за Волгой, в Сибири возникали монастыри, твердыни духовные. Они, как лампады Божии, светили людям светом Христовым, разгоняя тьму дикости и невежества. Церковь русская была нераздельна со своим народом. Ее учение проникало в глубинные пласты народного духа, одухотворяло и преображало Русь. Но вот в царствовании Бориса Годунова над русской землей вновь начали сгущаться темные тучи. Наступал 1612 год, одно из страшных времен для страны и народа. За грехи наши, за неверие, предательство, за ужасы предыдущего царствования со смертью царевича Дмитрия род Рюриковичей был пресечен. Искажались промыслительные исторические пути русского государства. Страна была ввергнута в тяжкие бедствия. Это было страшное время безначалия, когда каждый думал только о себе, о своей выгоде, а не о спасении Родины. Ужас объял народ. События, связанные с появлением первого и второго самозванца и вторжение поляков и шведов, сопровождались страшными картинами опустошений, грабежа, насилия и убийств. Этим бедствием сопутствовал упадок патриотических и моральных устоев в боярской среде, которая ради своих корыстных интересов готова была продать родину иноземцам. Россия тогда стояла на краю гибели, и вере православной угрожала опасность. По горячим молитвам Церкви Христовой Господь и Божия Матерь защитили Россию от гибели. В те страшные времена над Русью воссияла звезда патриарха Ермогена. Первосвятитель Церкви Божией был почти единственной опорой в государстве, гибнущем без твердой власти. Его пламенные призывы о защите веры и Отечества подняли народное движение во главе с Мининым и Пожарским, которое закончилось изгнанием захватчиков с русской земли и торжеством православия. Свою верность православию и Отечеству патриарх Ермоген засвидетельствовал мученической смертью. Великий подвиг в деле защиты веры и Родины понесли тогда иноки Троицы Сергиевой Лавры, истинные ученики преподобного Сергия. Помогая делу обороны Отечества материальными средствами, они в то же время героически выдержали 16-месячную осаду своего монастыря от 30-тысячной армии польских интервентов. Так народ, вдохновленный верой православной, вновь обрел для себя свободу. Начались смуты церковные, черным пятном лег на Русь старообрядческий раскол, нарушивший единство церковной жизни. А затем пришла эпоха Петра I, прорубившая окно в Европу. Встреча с западным бездуховным мировоззрением порождала на русской земле безверие и пренебрежительное отношение ко всему отечественному. Многие сыны русские изменили православию и стали искать для себя идеалы на чужой стороне. Теперь православие западниками мыслилось как нечто отсталое. Петр I упразднил патриаршество на Руси и церковь превратил в одно из государственных ведомств. С Запада начало проникать масонство, которое сознательно и планомерно подрывало вековечные устои православной Руси. Теперь враг действовал не только извне, но и внутри церкви и государства. Народные массы, еще крепкие духом православия, начал внедряться дух нигилизма и материализма, дух безбожия и безнравственности. Силы ада стремились сокрушить Святую Русь. Но и в эту тревожную эпоху Церковь Христова всегда была с народом. Она, как добрая мать, заботилась о вере и чистоте нравов своих духовных детей, старалась предохранить их от яда безбожия. когда же на Руси усилилась пропаганда нигилизма и безверия, когда стала увеличиваться и благодать Божия, Господь посылает на Русь дивных своих избранников, которые сияли духовным светом земле русской, укрепляя в народе ее православную веру. Святой Тихон Задонский, святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий Брянчанинов, святой старец Паисий Веричковский, дивные старцы Оптиной пустыни, иеромонах Лев, иеромонах Макарий, святой старец Амвросий и многие другие подвижники благочестия привлекали к себе сердца русских людей, ищущих духовной жизни. Но особенно в те смутные времена засиял ярким светом светильник Саровский, преподобный Серафим, который озарил предгрозовую эпоху духовным светом всю православную Русь. Беспримерным был иноческий подвиг Серафима Саровского, для которого смысл жизни заключался в стяжании благодати Святаго Духа. 30 лет отшельнической жизни в дремучих тамбовских лесах, 1000 ночей молитвенного стояния на камне. Многими трудами он достиг высших ступеней духовного совершенства. Опытное постижение глубин души человеческой в нем было восполнено благодатным даром прозорливости. Это дало ему возможность свою подвижническую жизнь завершить служением старчества. Двери его кельи были открыты для всей России. В числе его посетителей были люди самого разнообразного звания, начиная от бедного, угнетенного народа и кончая генералами и князьями. И всякий уходил от него утешенный, с просветленной душой. Любовь преподобного Серафима к ближним не знала предела. Каждого приходящего к нему он встречал пасхальным приветствием «Христос воскресе!». Кланялся ему в ноги и ласково именовал его «Радость моя!». Подвижническая жизнь старца, его простые, краткие, но напоенные глубокой мудростью поучения и внутреннее сокровище его пламенной души до сих пор озаряют светом всякого христианина, ищущего духовного назидания. Но как он нужен был тогда православной России, стоящей на краю гибели? Бог открыл преподобному Серафиму грядущее бедствие России, и старец Божий умолял Пречистую Деву Богородицу быть державной заступницей Святой Руси. Вскоре предсказания старца Серафима исполнились с удивительной точностью. В начале 20 века на русскую землю и ее православный народ обрушились такие тяжкие испытания, каких Святая Русь не знала за всю историю своего существования. наступила Первая мировая война, а затем пришел роковой 1917 год, за которым потянулись страшные годы разрухи и страданий. Это были годы, когда бездны греха открылись в людях, и зверь вышел на свободу, когда поругание всего святого и человеческого достигло, казалось, последних пределов. Люди были как будто одержимы злой силой. Борьба шла не только против человека, но и против Бога. Рушилось все, что создавалось веками. Гремели пушки октября, взрывались храмы, горели монастыри, твердыни православия. Полыхала братоубийственная гражданская война. А затем строились лагеря смерти, в которых гибли миллионы русских людей. Русь тогда выпила чашу ярости Господней до дна. Умытая кровью, Святая Русь проходила очищение сквозь огонь и страдания. Это была беспримерная в истории человечества эпоха. Казалось, церковь православная на Руси перестала существовать. Но и в эти страшные времена Божия Матерь не покинула своего избранного удела. Она была для нас державной правительницей и заступницей рода христианского. Черные годы мировых войн и революций земля русская просияла многочисленными мучениками и исповедниками, которые были преданы вере православной даже до смерти. Но где же теперь ты, Русь православная? Или тебя уже нет? Или изменила ты Господу? Нет, ты жива, но мчишься ты не в ту сторону. Русь, тройка, остановись на полдороги, почуяв пропасть у копыт, и посмотри на себя, в каком ты состоянии. Ты полностью обнажена, на тебе уже давно нет крещальной белой одежды, в которую ты облеклась 1000 лет назад, и которую так бережно и ревностно хранила на протяжении многих веков. Вспомни, как благоговейно и с любовью ты ее надевала, когда обручалась Христу на берегах Днепра. Но как потом с легкостью и пренебрежением ты ее сбросила и затоптала в грязь страстей и безверия. И ты ушла от нее, даже не оглянувшись. Ты ушла из дома, от своей матери православной церкви и от своего жениха Христа. И сидишь теперь, обнаженная, на реках Вавилонских. Совесть твоя умолкла, сердце окаменело, душа заснула глубоким греховным сном. Пища твоя бездуховная, и запиваешь ты ее вином безверья. Храмы твои превратились в пустыри и развалины,
там, где ежедневно возносились благодарственные гимны Богу и приносились бескровная жертва Христова, теперь все в поругании и осквернении. В таком же состоянии и сердце твое, храм Духа Святаго. Оно осквернено твоим безбожием и безнравственностью. Там, где некогда пламенела вера Христова, остались одни перегоревшие угли. Теперь там мерзость и запустение. Сердце твое превратилось в хранилище для житейского хлама и съестных продуктов. Образ Божий в тебе затмился, и сидишь ты, опьяненная вином безбожия, над пропастью вечной гибели. Но восприни, Русь православная, от сна безверия и безнравственности. Очисти свое сердце покаянием и обратись ко Христу. Он ждет тебя, как свою возлюбленную невесту. Надень же свою белую крещальную одежду и иди к своему возлюбленному. Ты, рожденная во Христе, должна и жить, и умирать с Богом. Та, которая веками носила Христа в своем сердце, неужели откажется от Него навсегда? Русь святая, храни веру православную, в ней же твое утверждение». Тьма прошла, рассвет идет, сердцем к Богу обратитесь, Он всегда его возьмет. Сердце даст Он вам иное, сердце полное любви, а свое, ему чужое, вы оставьте на земле.